на волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа о самых интересных событиях прошедшей недели. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Вернется ли в политику бывший премьер-министр Грузии, основатель правящей коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили? Власти самопровозглашенной Республики Южной Осетии ввели новые правила, ограничивающие свободу передвижения. Арсенальная гора ночью. Ника Пиросмани вернулась в Грузию после 96 лет. Гостем недели у нас была министр обороны Грузии Тинатин Хидашели. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях. Турецкие ВВС нанесли удары по позициям исламских радикалов. Премьер-министр Венгрии заявил, что нелегальная миграция приводит к росту угрозы терроризма. В КНР приговорены 5 членов запрещенной религиозной организации. Военно-воздушные силы Турции в пятницу вечером нанесли удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и рабочей партии Курдистана ПКК на севере Ирака. Об этом говорится в сообщении турецкого правительства. Сообщается, что турецкая военная авиация атаковала 7 лагерей ПКК, которые в Турции считаются террористической организацией. Атаке также подвергся район Кандиль, где базируется военное руководство ПКК. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Турция продолжает наносить удары по боевикам исламского государства, отметив, что в ходе операции были на 100% достигнуты все поставленные цели. По данным базирующихся в Великобритании правозащитников, убиты 9 бойцов группировки «Исламское государство» и 12 ранены. В рамках проводимой операции турецкая полиция провела рейды в 16 провинциях Турции, в ходе которых были задержаны около 300 человек, подозреваемых в связях с группировкой «Исламское государство» и Курдской рабочей партии. Действия военных Турции стали ответом на нападение на турецкие блокпосты на границе с Сирией 23 июля, в результате которого погиб военнослужащий. Ранее 20 июля при взрыве, совершенном смертником в городе Суруч вблизи сирийской границы, погибли 32 курдских активиста. Премьер-министр Венгрии Виктор Урбан заявил, что есть прямая связь между увеличением потока в Европу нелегальных мигрантов и ростом угрозы терроризма. Об этом он заявил сегодня в румынском городе Байле. «Это очевидно, что мы не в состоянии выявить террористов в этой огромной толпе мигрантов», — сказал Урбан. Он обвинил Евросоюз в неспособности защитить своих граждан от наплыва нелегальных мигрантов, что, по его словам, угрожает культурной идентичности европейских стран и приводит к росту безработицы и преступности. Венгрия начала строить стену вдоль границы Сербии, чтобы сократить поток нелегальных мигрантов. Действия венгерских властей вызвали критику со стороны Сербии и ведомства по делам беженцев ООН. В этом году в Венгрию прибыли около 90 тысяч мигрантов, что намного больше, чем в предыдущие годы. Многие из них просят предоставить им убежище и направляются в другие страны ЕС.
Эхо Кавказа. Новости.
В Лондоне в пятницу 24 июля возобновились открытые слушания по делу об убийстве в 2006 году бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием. Предполагается, что слушания продлятся 6 дней, после чего начнутся закрытые заседания, на которых будут рассматриваться секретные документы британских спецслужб и показания их агентов. В пятницу заслушивались показания неназванного свидетеля, работавшего с Дмитрием Ковтуном в одном из ресторана в Гамбурге. На допросе в немецкой полиции он показал, что Ковтун, который, как и Андрей Луговой, оба в прошлом также были сотрудниками российских спецслужб, подозревается в убийстве Литвиненко, наводил у него справки о лондонском поваре, умеющем работать с ядами. Этот свидетель подтвердил свои предыдущие показания. Робин Там, юридический советник, председательствующего на слушаниях в суде Коронера сэра Роберта Оуна объявил, что в адрес слушания по электронной почте поступило письмо от Дмитрия Ковтуна, которому было разрешено дать показания по видеосвязи из Москвы. Он должен был выступать в течение 3 дней с 27 по 29 июля. При этом Ковтуну был предоставлен статус ключевого участника слушаний наряду с вдовой Александра Литвиненко и британской полицией. В письме, которое было получено в день возобновления слушаний, Ковтун просит английский суд предоставить ему гарантии, что, давая показания в Лондоне, он не нарушает ни международных, ни российских законов. Робин Там в ответном письме Ковтуну заявил, что суд не может предоставить такие гарантии, поскольку речь идет о российском законодательстве, и посоветовал ему обратиться к российскому адвокату. Судья Роберт Оуэн предоставил Дмитрию Ковтуну время до полудня по Лондону понедельника с тем, чтобы за это время он и Российский следственный комитет выяснили свои отношения. Британские комментаторы рассматривают письмо Ковтуна как уловку, как повод для отказа от дачи показаний, поскольку у него, по-видимому, нет никаких документальных или свидетельских доказательств своей невиновности, которые он обещал предоставить суду. В частности, адвокат Ричард Хоруэлл, представляющий их на слушаниях лондонскую полицию, заявил, что желание Ковтуна дать показания было продиктовано лишь стремлением получить статус ключевого участника слушания с тем, чтобы получить как можно больше информации о происходящем в суде. «Существует серьезное подозрение», — сказал Ричард Хоруэлл, — «что в понедельник Ковтун откажется от дачи показаний. На следующей неделе на слушаниях будут заслушаны показания отца и брата Александра Литвиненко. А 31 июля заключительными заявлениями выступят адвокаты ключевых участников слушаний и Робин Там. Этот день слушаний будет транслироваться в прямом эфире ведущими телеканалами Великобритании».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Предлагаем вам послушать материалы, посвященные наиболее интересным событиям недели, и переходим к главным темам. В понедельник, 20 июля, состоялась внеочередная встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них в Эргнете. Причиной встречи стала ситуация вдоль разделительной линии между Гарийским и Ахалгорским районами. В минувшую неделю у сел Цителубани и Хурбалети появились опознавательные знаки с надписью «Республика Южная Осетия», что вызвало острую реакцию тбилиско-грузинской общественности. За встречей следила наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них стороны встречались более полусотни раз. Но такой напряженной встречи ее участники не помнят. Об этом заявили сами ее участники по завершении 4-часового обмена мнениями. Тем не менее, стороны смогли договориться по некоторым вопросам. Осетинская сторона согласилась в ближайшее время освободить гражданина Грузии, жителя села Кноле Виважу Тотладзе, который был задержан 2 дня назад на своем земельном участке. Но не это. Этот вопрос значился главным в повестке дня. Сегодняшняя встреча в Эргнете была созвана по другой причине – обострение ситуации в селах Хурвалети и Цителубани, расположенных у административной линии. На минувшей неделе там появились опознавательные знаки де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия, что вызвало острый протест грузинских активистов, оппозиционеров и журналистов. Несколько представителей СМИ снесли установленный баннер, поставив на его место флаг Грузии. Последовала ответная реакция и юго-осетинской стороны. На месте появились вооруженные лица в масках под руководством Роберта Газаева. Они установили обратно баннер, сняли флаг Грузии и забрали его с собой. Но сегодня конкретно об этих инцидентах в Эргнете не говорили, сказал глава миссии наблюдателя ЕС Киастутис Янкаускас.
We did not discuss any concrete.
Мы не рассматривали какую-либо конкретную информацию о том, что случилось на местах. Мы больше концентрировались на том, как сохранить спокойную и тихую обстановку, которая была несколько дней, недель тому назад. Я хочу приветствовать приверженность всех сторон следовать этому. Договоренность достигнута также о том, что стороны будут интенсивно использовать горячую линию при любом случае, который может помешать сохранению спокойной ситуации.
осложнении ситуации представитель юго-осетинской стороны Хох Каглуэте обвинил МВД Грузии. Как передает местный корреспондент грузинской службы радио «Свободы» Гога Апциаури, глава аналитического департамента МВД Шалва Энукидзе не стал вступать в полемику.
Энукидзе сегодня прямо не стал отвечать, передвигала ли осетинская сторона так называемые приграничные баннеры на контролируемую грузинскими властями территорию. Об этом МВД и МИД Грузии заявили 10 июля, что не подтвердил госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили. Сегодня представитель МВД говорит, что с августа 2008 года для жителей сел Хурвалет и Цетавубани впервые была ограничена свобода передвижения на их собственных земельных участках.
Рассказывает Гога Апциаури. Представитель МВД Грузии Шалва Энукидзе предпочел обратить внимание на другое.
Мы хотим разрешить конфликт мирным путем. Мы поставили вопрос о том, чтобы местное население могло без проблем собрать урожай. Представители де-факто властей и оккупационных сил заявили, что у населения не будет проблем по данному вопросу. Мы также еще раз подчеркнули, что во избежание напряжения, провокаций, целесообразно как со стороны де-факто властей, так и с нашей стороны воздерживаться от передвижения каких-нибудь военных группировок.
Очередная плановая встреча в Эргнете состоится 30 июля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Бывший премьер-министр Грузии, основатель правящей коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили в интервью, данном на этой неделе одному из грузинских медиаресурсов, назвал себя хорошим запасным игроком. Однако, если возникнет необходимость, то он готов вернуться в политику. При этом Иванишвили попытался заверить общественность в том, что не влияет на принятие тех или иных решений власти. На заявление бывшего главы грузинского правительства мгновенно отреагировали политические оппоненты правящей коалиции. Звиад Чедишвили продолжит тему.
В последнее время грузинские политологи и эксперты не раз предрекали возможное возвращение Бедзины Иванишвили в политику. Причиной называют грядущие парламентские выборы, которые состоятся осенью следующего года. Многие в Грузии не исключают, что если рейтинг правящей грузинской мечты в преддверии голосования будет слишком низким, то Иванишвили вернется в политику, чтобы постараться этот рейтинг поднять. Сам основатель правящей коалиции в интервью грузинскому онлайн-медиаресурсу «Гурия Ньюс», которое было опубликовано сегодня, действительно подтвердил, что не исключает возвращение в политику. Правда, Иванишвили назвал совсем иные причины, которые могут побудить его к этому шагу.
В политику я вернусь только в том случае, если произойдет что-нибудь невообразимое. Например, узурпация власти, как при правлении Саакашвили. Или же если правительство перестанет прислушиваться к народу, прибегнет к насилию. Но, к счастью, ничего подобного пока не наблюдается. По моему мнению, в Грузии сегодня народная власть. У нас хороший премьер и хороший председатель парламента. Потому пока нет повода к моему возвращению. Хотя ничего исключать нельзя. Я бы сказал про себя, что я хороший запасной игрок.
Недвусмысленно заявил Иванишвили. Кроме того, остающийся на скамейке запасных основатель правящей коалиции в очередной раз подчеркнул, что не вмешивается в политические процессы в стране и не влияет на принятие тех или иных решений.
Как можно кого-то заставить что-то сделать? Я вон своего 10-летнего сына Цотне не могу заставить что-нибудь сделать, а других смогу, что ли? Нет у меня никаких рычагов. Общество, особенно оппозиция, часто выражает обеспокоенность тем, что я, мол, правлю страной из-за кулис, а Гарибашвили всего лишь марионетка. Это не так.
Утверждает Иванишвили. Однако этим заверениям мало кто верит. Судя по всему, даже бывший советник Бедзины Иванишвили в его бытность премьер-министром, грузинский политолог Гия Хухашвили, не может назвать Иванишвили отстраненным от политических процессов. Своим мнением он поделился с «Эхом Кавказа».
Дело в том, что и сегодня политический процесс идет под знаком Бедзины Иванишвили. Ну, этого отрицать. И, в принципе, и он не станет. Другое дело, насколько он участвует в управлении страной. Я думаю, что он напрямую так не участвует. Но, скажем так, жизненно важные решения без консультации с ним, скорее всего, не принимаются в стране. Ну, и это правильно, это естественно, я ничего страшного в этом не вижу.
Поспешил заверить Хухашвили. Между тем, такое положение дел не считают правильным и естественным политические оппоненты правящей коалиции. Вот что сказал депутат от оппозиционного единого национального движения Нукзар Циклаури.
В действительности это является подтверждением того, что Бедина Иванишвили считает, что он реальный правитель, и того, что в Грузии неформальное правление. Ни парламент, ни кабинет министров не принимают самостоятельных решений. Все решения принимает Бедина Иванишвили. Это очень печально для нашей страны.
Сказал Циклаури. В правительстве заявление основателя грузинской мечты не комментируют. Однако слова Иванишвили о том, что он не правит страной из-за кулис, подтвердил лидер парламентского большинства депутат Давид Саганелидзе.
К моему сожалению, да и, наверное, к сожалению всей страны, господин Бедина сегодня не является основным политическим игроком. Хотя было бы хорошо, если было бы иначе. Тогда в нашей команде был бы очень сильный игрок,
сказал Саганелидзе. При этом депутат также не исключил возвращение олигарха в политику. Это тот запасной игрок, который при необходимости сможет все быстро изменить в нужную сторону, подчеркнул депутат. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сотрудники МЧС Ленингурского района самопровозглашенной республики Южная Осетия жаловались на этой неделе на новые правила, ограничивающие их свободу передвижения. Под страхом увольнения им запретили пересекать границу с Грузией. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, недавно к ней обратились пожарные с жалобой на заместителя начальника Ленингорского МЧС Мамуку Битарова, который запретил своим подчиненным выезжать в Грузию. Тем, кто не намерен принять новые правила, он предложил написать заявление об уходе. Почему они обратились именно к Тамаре, это отдельная история. Тамара говорит, что в ответ на жалобу мужчин сначала предложила им самим заявить о своем несогласии с решением начальника, пожаловаться руководству республики. На это ее упрекнули, мол, вот ты возмущалась, и что тебе это принесло, кроме неприятностей. Поэтому, видимо, решив, что Тамаре терять нечего, они попросили ее выполнить эту хлопотную миссию, но при этом не называть их имен. По словам Тамары Миракашвили, после этого распоряжения двое несогласных уже уволились с работы. Ей известно еще о двух сотрудниках, которые также вынуждены будут уйти с работы, если на жалобу Тамары не последует реакция из Цхинвала. Как говорит Тамара, речь идет не просто о запрете на поездки в Тбилиси. По сути, от людей потребовали прекратить общение с родственниками. Один из уволившихся проходит длительное лечение в Тбилиси, которое нельзя прерывать, говорит Тамара Миракашвили.
Вот эти люди простые пожарные, и я уверена, что они не носят какую-то тайну, тем более, что начальники отделов, начальники тех организаций, которые еще добавку получают за секретность своей работы, они свободно пересекают границу. Весь администрация, кроме Постикова и его заместителей, въезжают. Вся администрация, никакие претензии к ним нету. Я думаю, что это... Все вот эти парни, что остались без работы, говорили, что все это самодушно Мамука Битарова.
Югостинский политолог Дина Уборова напоминает, что специальные пункты пропуска через границу были созданы постановлением республиканского правительства вскоре после того, как район перешел под юрисдикцию Цхинвала. Все жители Ленингорского района получили право на свободное передвижение через границу, говорит Дина Уборова.
Конечно же, это была демонстрация доброй воли в Южной Осетии и позиционирование себя как демократичность, как власть, которая заботится о своем населении, в частности, вот, в грузинской части, которая часть родственников находится в Грузии, в том числе, например, дети или сестры, братья. Это фактически определенные семьи, и поэтому было вот принято такое решение. И до сих пор есть это право пересечения у этих людей, и они ездят в Грузию и обратно.
По словам Тамары Миракашвили, и эти новые запреты, и недавняя вакханалия с новыми пропусками, когда многих местных жителей просто выдворили за границу, все это как-то не вяжется с официальным доброжелательным тоном властей. В районе сразу вспомнили, что тот же Мамука Битаров, член партии парламентского большинства «Единая Осетия», и переадресовали часть упреков спикеру Анатолию Бибилову. Припомнили и президенту Леониду Тибилову, как он обещал во время предвыборной агитации предоставить всем жителям района право на двойное гражданство. Но пока, говорит Тамара, все эти обещания на деле оборачиваются еще большими ограничениями. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. программу. На днях в Праге с визитом находилась министр обороны Грузии Тинатин Хидашели. О целях ее визита и о важных текущих вопросах с ней побеседовала в нашей студии моя коллега Кэти Бочуришвили.
Тинатина, прежде всего мы хотели бы услышать от вас, как вы оцениваете то, что происходит в последние дни на де-факто границе с Южной Осетией?
Я думаю, что оккупация – это само собой проблема, с которой Грузия борется в последние 7 лет. Само собой тот факт, что в Европе в 21 веке мы получили эти barbed wires, которые уже вот 6-7 лет как Россия строит и не достроит. Лучше всех говорят о глубине проблем, что им пришлось физическую сепарацию сделать между грузинами и осетинами, потому что по-другому их цели не были достижены. И они это лучше всего почувствовали в 2006-2007 году, когда конфликт практически был решен на человеческом уровне. Так как этот процесс идет к концу, мы, наверное, увидим другие места на территории Грузии, где эти баннеры будут установлены. И очень просто и очень популярно сейчас там быть таким большим патриотом, когда будешь говорить, что мы не допустим. Это оккупация, которая захватывает еще больше земель в Грузии, но в реальной жизни это неправда, потому что уже в 2008 году, в конце 2008 года, в начале 2009-го, дважды, они объявили свои границы. Да, когда они сказали, что вот это Южная Осетия, Россия признала эту Южную Осетию как страну независимую, они объявили, что вот это наши границы. Да, сегодня опять-таки мы можем сказать, что почему стоял баннер Ворчасан. И, конечно, мы об этом говорим, об этом говорит весь мир, потому что мы встали в очереди у всех офисах во всем мире и требовали, чтобы наши партнеры были и все время об этом говорили. Все время Грузия была в повестке дня. Когда идет разговор об Украине, о деоккупации, когда идет разговор об усилении мер для того, чтобы мир был установлен в регионе. Но факт остается фактом, что когда в 2008 году случилось то, что случилось, мы не победили эту войну, и она не закончилась самым лучшим образом для Грузии, когда захватили больше территории, чем это было до того, до 7 августа. Как раз тогда и решилась судьба всех этих точек, о которых сегодня мы говорим. Сама Ворчасан, о котором столько разговора было за последнюю неделю, это очень известная пресс-конференция тогдашнего замминистра Эказвуладзе, когда она объявила всей Грузии, что мы можем спать спокойно, потому что танки перешли в Ворчасан. Как будто в Ворчасане не было Грузии. Все об этом помнили, тогда это было очень трудно послушать. Но это тоже тогда тоже было реальностью. И это та же самая Ворчасан, она никуда не ушла. Она там же стоит, где тогда стояла, с теми же проблемами, которые тогда были. Просто в этот процесс, когда идет этот барбвайринг грузинской территории, они дошли до Ворчасана. И сейчас поставили баннер там. Я могу вам сказать, 6-7 других сел, где то же самое, наверное, и произойдет. А трагично, не трагично, надо что-нибудь сделать, нет, это другой разговор. Но это реальность, которая в Грузии уже 7 лет.
На днях госминистр по гражданскому примирению Паата Закхаришвили тоже сказал нам, что границы эти проходят ровно по той линии, которая признана оккупированной. С осетинской стороны, насколько мне понятно, и нынешние власти не будут вести переговоры по демаркации.
Никакой демаркации с грузинской стороны, конечно, не будет. Я не думаю, что это вообще должно быть в повестке дня.
А как тогда выбраться из замкнутого круга?
Как раз об этом и идет речь, что этот замкнутый круг не в Ворчасане. Замкнутый круг у нас в Очамчире, замкнутый круг у нас в Цхинвали, Кудаута. Это проблема, которая охватывает 20% нашей территории. Если мы сейчас будем говорить об Ворчасане и как решить проблему Ворчасане, я думаю, очень непопулярно, что я сейчас скажу, но это очень несерьезно. Понятно, что оппозиция должна сейчас кричать об этом, но у меня очень четкие такие маленькие вопросы, даже у меня нет вопросов, но раз так этот диалог идет или этот протест идет, конечно, эти вопросы возникают. Когда в 2009 году они поставили первый баннер, я как министр обороны Грузии и мое правительство просим национальное движение рассказать нам, что они сделали в 2009 году, в апреле, когда после войны поставили первый баннер, или в октябре. В октябре 2010 году, когда на 2 километра передвинули баннер опять-таки. Это не была новая территория. Это та территория, которая по советским картам была границей Южной Осетии. Но если они говорят, что мы неэффективно работаем, могут они нам прислать лист работ, которые мы должны сделать, которые они делали, А вот мы сейчас не делаем. Или то же самое, конечно, к нашей новой оппозиции, которая позавчера была правительством Грузии. Это трагичные истории, конечно, особенно когда это касается людей, заснули в Грузии и проснулись в Южной Осетии. И это серьезные, важные человеческие трагедии. Но я не думаю, что сейчас это самый главный вопрос для грузинского государства, когда мы говорим о том, что очень близка цель первого рывка в Евросоюзе. Что, наверное, до конца этого года у нас будет виза-фри режим. Когда мы говорим об этих вещах, когда впереди Варшавский саммит, где мы надеемся, что прогресс будет очень большой.
Хабатонутина, в конце августа намечено открытие в Грузии учебного центра НАТО. Сам факт, что в Шидакарте не совсем спокойно, может каким-то образом повлиять на эту дату? Ведь Россия не проявляет особой радости, будем говорить, по поводу открытия этого центра и может пойти на обострение ситуации. Вы готовы к такому повороту событий?
Самое главное для нас – идти степ-бай-степ к нашей главной цели. У Грузии нет никаких шансов, если она останется одним. Мы не сможем, сколько оружия мы купим, какова большая будет наша армия. Если каждый грузин, который может держать в руках оружие, пойдет в армию, мы эту войну не выиграем. Это так просто, как 2×2=4. Единственный шанс для Грузии – это быть демократичной страной и страной, которая будет частью Евросоюза и НАТО. Что Россия делает? Почему она этого делает? Как раз потому, о чем был ваш вопрос. Не только JTEC, конечно. Много вещей сейчас происходит для Грузии позитивных вещей, которые они хотят остановить. Такие провокации, если мы сейчас станем вот этим супернационалистами и скажем, что все, вот здесь уже конец нашего терпения. И после этого мы уже не сможем поглотить. Ставят. И что от этого будет? Мы остановимся опять. Прогресс Грузии остановится. Будет новая война. Больше людей потеряем в этой войне. И будут новые насильственно перемещенные люди. Это не выбор сегодняшнего грузинского правительства. Мы хотим больше прогресса, мы хотим реальную интеграцию, которая очень четко видится сегодня. Мы не хотим войны. И мы не хотим новых насильственно перемещенных лиц в Грузии.
Хабутунутина, с чем связан ваш визит в Чехию? Не с покупкой ли оборонного вооружения?
Это часть плана. У нас нет конкретных планов, что мы купим это или то. Но мы хотим начать разговоры со всеми нашими партнерами. После того, как Франция нам открыла вот это эмбарго, которое было после 2008 года, после войны, конечно, мы хотим посмотреть, какие имеются возможности. Потому что, да, иметь эффективность, мобильную по натовским стандартам армию и оружие — это одна из целей грузинского государства.
И последний вопрос. Что намерена Грузия сделать для того, чтобы на Варшавском саммите что-то получить, чтобы он не был пустым?
У нас очень четкая позиция. Я думаю, что после моего визита в Брюсселе и встречи с секретарем-генералом, а потом уже у меня были встречи с очень многими моими коллегами, с коллегой Чехии тоже. Если у кого-либо были вопросы, чего надеется Грузия в Варшаве или чего стремится Грузия в Варшаве, этот вопрос отвечу. Сейчас, конечно, уже дело дипломатии. У нас целый год впереди, и я надеюсь, что мы все вместе пройдем этот год с четкими месседжами с нашей стороны и получим четкие ответы со стороны партнеров. Самое главное — это то, что сегодня в НАТО нету страны, которая думает, что Грузия не должна получить МЭП. Такой страны нету. Но есть вопрос. А мы для того, чтобы ответить на все вопросы.
Просто некоторые эксперты считают, что открытие учебного центра — это косточка, которую бросила НАТО Грузии, и что на Варшавском саммите нечего ожидать ей. Вы предполагаете такое?
Нет, это решение было принято не сегодня, это решение было принято на Уэльском саммите, так что после этого прошло время, много времени прошло. Ну, до этого те же самые эксперты могут сказать, что в Бухаресте, когда нам сказали, что вы станете членами НАТО, это был конец, тогда они так говорили, что после этого уже ничего не будет. Но вот было сказано, что вы станете членами НАТО, и that's it. Мы так не смотрим, потому что это очень живой процесс, и все время что-то случается. И Уэльс был очень хорошим и четким примером этого, что прогресс можно ожидать все время. И сегодня, когда идет разговор о том, что Монтенегро может стать членом НАТО, это еще раз укрепляет нашу надежду на то, что когда НАТО говорит, что у него политика, политика открытых дверей. Это реально политика открытых дверей. Поэтому я не думаю, что мы должны сейчас вот так сидеть и говорить, что все-таки ничего не будет, и поэтому не имеет значения, что мы скажем, что мы сделаем, куда мы поедем. Это не так. Надо работать для того, чтобы достичь целей. Хотя бы мы должны быть уверены, что мы сделали все для того, чтобы достичь этой цели. А, конечно, решение на те члены НАТО, которые принимают это решение.
В рубрике «Гость недели» была министр обороны Грузии Тинатин Хидашели. С ней беседовала моя коллега Кэти Бочуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухом и Цхинвале 8:30, в Праге 7:30 вечера. У микрофона Амина Умарова. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
На вакантную должность главы МВД Грузии рассматривается кандидатура министра по вопросам исполнения наказания Георгия Гбиришвили и первого заместителя главы правоохранительного ведомства Иосифа Гагашвили, сообщает Фронт Ньюс. В МВД Грузии была осуществлена реформа, согласно которой служба государственной безопасности была выделена в отдельную структуру. СГБ Грузии будет структурой в правительстве. В нее войдут контрразведка, антитеррористический центр, антикоррупционное агентство и Департамент специальных операций. В МВД остаются криминальная и патрульная полиция, агентство по чрезвычайным ситуациям и некоторые другие службы. Воссозданную после многолетнего перерыва службу госбезопасности возглавит Вахтанг Гамилаури, который сейчас выполняет обязанности главы МВД. Премьер-министр Иракли Гарибашвили назовет кандидатуру нового министра внутренних дел до 1 августа. Гражданин России задержан при попытке провести в Грузию 180 банок с взрывчатым веществом, сообщили в МВД республики. При досмотре автомобиля Атара К, 1970 года рождения, сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен тайник, в котором хранились более 45 килограмм бездымного пороха. В связи с провозом взрывчатки через границу проводится расследование, сообщает портал «Грузия онлайн». Администрация города Цхинвали приступила к сносу незаконных построек вокруг многоквартирных жилых домов на улице Кацоева. Как рассказали информагентству РЭС, в пресс-службе администрации на очищенной территории будет построена детская площадка. В пресс-службе отметили, что снос несанкционированных построек продолжается и на других столичных улицах. Подобные работы проводились на улице Мамсурова, благодаря чему работа улицы приобрела опрятный вид, подчеркнули в ведомстве. В Цхинвальской администрации также пояснили, что процесс благоустройства городских улиц включает не только создание зеленых зон и цветников, но и снос незаконно построенных сооружений, ограждений и строительство детских площадок. В Грузии с визитом находятся представители Комитета Европарламента по внешним связям. Делегацией руководит председатель Комитета Европарламента по внешним связям Эльмар Брок. Первую встречу в рамках визита члены делегации провели в МИД Грузии, сообщает Интерпресс Ньюс. Как заявил журналистам по окончании встречи заместитель министра иностранных дел Давид Дундуа, речь коснулась повестки дня отношений с Евросоюзом, осуществления соглашения о ассоциации, необходимости ускорения переговоров по визовой либерализации и всех тех реформ, которые важны для того, чтобы работа в данном направлении была успешной. В рамках визита представители Комитета Европарламента по внешним связям провели встречи и с другими представителями исполнительной и законодательной власти Грузии. Кроме того, были запланированы встречи с гражданским обществом и парламентским меньшинством. Европарламентарии также планировали осмотреть линию де-факто границы самопровозглашенной республикой Южная Осетия и посетить село Хурвалити.
С региональными новостями нас познакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Сухуми завершилось рассмотрение шумного дела о ребенке, которого у матери забрал отец и не возвращает на протяжении уже 5 месяцев. Вчера суд встал на сторону матери. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Судья Сухумского городского суда Урхан Чиди удовлетворил исковое заявление россиянки Гульгас Мамедовой об определении места жительства ее малолетнего сына с матерью и определил решение к немедленному исполнению. Сегодня у Гульгас Мамедовой появилась надежда увидеть своего 9-месячного сынишку, которого она не видела 5 месяцев. Отец ребенка Виктор Джамба забрал его в марте на несколько дней показать родственникам и с тех пор не позволял матери встречаться с малышом. Вступая в прениях сторон, адвокат Гульгас Мамедовой Инга Габилай сказала:
у матери отняли ребеночка. Отняли ребенка в возрасте, когда ребенку было 4 месяца. Забрали ребенка не насильным образом, но обманным путем. Моя доверительница, и это было в ходе судебного разбирательства подтверждено, о том, что она идеальная мама. Все меры предпринимала для того, чтобы ребенок проходил необходимое лечение и так далее. Сам ответчик Джанба, он никак не определился в ходе судебного разбирательства, в связи с чем же все-таки он пытается оградить ребенка от матери. Или она плохая мама сама по себе, или все-таки единственное основание, то, что она не имеет собственность официально на территории Республики Абхазия, или гражданство, или то, что она не зарегистрирована в миграционной службе. Ну, конечно же, все это абсурд. Почему? Потому что материнские права никакого отношения не имеют ни к трудовой деятельности, ни к наличию права собственности, ни к принадлежности лица к тому или иному государству.
Инга Габилая настаивала на том, чтобы судебное решение было принято с определением к немедленному исполнению. Она считает, что в противном случае сторона ответчика может бесконечно обжаловать судебные решения во всех инстанциях, и процесс затянется на несколько лет, в течение которых Гульгас Мамедова будет фактически лишена материнских прав. Адвокат Виктора Джанба Игорь Скоренко заявил следующее.
В исходе судебного разбирательства мы считаем однозначно установлено, что у юстиции на сегодняшний день, во-первых, отсутствует жилье на территории Республики Абхазия, у юстиции отсутствует постоянная регистрация, юстиция надлежащим образом не выполняла предписания врачей, юстиция является нарушителем действующего законодательства, юстиция не прошла регистрацию в государственной миграционной службе. То есть мы считаем, что на сегодняшний день, при сложившихся на сегодня обстоятельствах, удовлетворение этого иска невозможно.
Здесь необходимо пояснить, что обвинение в том, что Гульгас плохая мать, основана на том, что, получив назначение одного детского невропатолога, она усомнилась в нем и обратилась к другому, и все назначения, сделанные им, выполнила. Отсутствие жилья, на котором акцентировал внимание судьи адвокат Джамба, связано с тем, что в Абхазии негражданам запрещено легальное приобретение недвижимости. Дом, который купили родители Гульгас в Абхазии, в селе Хыпста, 10 лет тому назад, и в котором семья живет все эти годы, был передан им в пользование по генеральной доверенности. Представители органов опеки города Сухум и Гудаутского района Стелла Лолуа и Анжела Цужба обратились к суде с ходатайством об определении места жительства ребенка с матерью Гульгас Мамедовой. Выслушав стороны, судья Урхан Чиди удалился в совещательную комнату, а вернувшись, огласил свой вердикт.
Рассмотрев в открытом судебном заседании в суде города Сухум гражданское дело по иску Мамедовой к Джамба об определении места жительства малолетнего ребенка, суд решил: исковое заявление Мамедовой Гульгас Сахибовны к Джамба Виктору Тимирадзевичу об определении места жительства малолетнего ребенка удовлетворить. Определить место жительства малолетнего ребенка Джамба Баграта Викторовича с его матерью Мамедовой Гульгас Сахибовны по адресу Гудаутский район, поселок Хыпста, улица Тарнава, дом 10. Разъяснить сторонам, что отдельно проживающий родитель имеет право и обязан принимать участие в воспитании детей, а родитель, с которым проживают дети, не вправе препятствовать этому. Решение обратить к немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в кассационную коллегию Верховного суда в течение 10 дней.
Остается надеяться на то, что сам Виктор Джамба и его родственники отнесутся с пониманием к тому, что в стране законы должны исполняться. В интересах малыша быть с мамой и получать ее тепло и любовь. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
После продолжительного обсуждения в минувшую субботу парламент Грузии большинством голосов утвердил поправки в закон о Национальном банке. В результате финансовый регулятор фактически лишился функции банковского контроля. По мнению оппозиции, давление на Нацбанк происходит по прямому указанию бывшего премьер-министра Бедзины Иванишвили. Свое негативное отношение к принятому законопроекту выразил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. С подробностями Иракли Рагвелидзе.
80 голосов за, 19 против. С таким раскладом в третьем чтении парламент принял изменения, выводящие службу банковского контроля из-под подчинения Нацбанка. Теперь контроль за финансовым сектором будет осуществлять юридическое лицо публичного права, агентство по финансовому надзору. Изменяется и порядок комплектования Совета банковского надзора. Если раньше членов аналогичного совета представлял на утверждение парламента президент Грузии, то теперь 5 из 7 членов будут представляться правительством, еще двое президентом Нацбанка. В парламентском большинстве не скрывают своего удовлетворения. Глава финансово-бюджетного комитета парламента Томас Мечаури даже назвал событие историческим. Иной настрой у президента Нацбанка Георгия Кадагидзе, который в своем заявлении для прессы прямо заявил о своем разочаровании в парламентариях.
Сами авторы не скрывают политического подтекста принятых изменений. Установление политического контроля над банковским сектором таит в себе массу опасностей. За примером ходить далеко не надо. Достаточно посмотреть на опыт тех стран, где отсутствует эффективный банковский надзор. У нас наблюдались значительные успехи в этой сфере, но новые законодательные поправки ставят под удар эти достижения.
Заявил главный банкир. Парламентская оппозиция полностью согласна с оценкой Кадагидзе. Общую точку зрения на сдвижение представил депутат Акаки Минашвили.
Несмотря на строгие рекомендации всех, без исключения международных финансовых институтов, большинство принятыми изменениями ставит под удар самый успешный сектор грузинской экономики. И все это происходит в угоду российскому олигарху Бидзине Иванишвили. То ему нравится Нацбанк, то не нравится. После одной передачи, где он раскритиковал президента Нацбанка, началась его травля. Понимаю, что большинство руководствовалось политическим заказом Иванишвили, из-за которого неминуемо пострадают интересы страны.
Возмущается парламентарий. Банковский эксперт Лия Элиева находится среди сторонников принятого парламентом решения. Эксперт не видит никакого риска, но только если функцию банковского надзора будет осуществлять сплоченная команда профессионалов, свободная от политических предубеждений.
Для властей стало очевидным, что Нацбанк не справляется с одновременным выполнением двух задач. Нацбанк зачастую пренебрегает своими прямыми конституционными обязанностями по осуществлению эффективной монетарной политики в своем стремлении создать дополнительные преференции банковскому сектору страны. Наблюдается совпадение интересов коммерческих банковских структур и руководства Нацбанка, поэтому власти приняли правильное решение, разорвав эту связь. Принятые парламентом поправки по переподчинению службы банковского надзора позволят Нацбанку Грузии осуществлять свои прямые конституционные обязанности.
Убеждена Лия Элиава. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который не раз обещал использовать право вето, если поправки все же будут приняты, пока не огласил своего решения. По Конституции Грузии на раздумья ему отведены 17 дней. Эксперты не сомневаются, что парламенту не составит труда преодолеть президентское вето. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Министерство юстиции Южной Осетии обещает по возможности исполнить рекомендации парламента об устранении нарушений условий содержания осужденных. Об этом «Эхо Кавказа» заявил глава ведомства Алан Джиоев, отвечая на претензии членов парламентского комитета по обороне и безопасности. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Югоостинские парламентарии ознакомились с условием содержания осужденных в декабре прошлого года. По итогам проверки парламент принял постановление, в котором потребовал от Министерства юстиции до 1 июля 2015 года устранить выявленные нарушения. В частности, Минюст должен был обеспечить раздельное отбывание наказания заключенным, которым судом определены разные режимы содержания, общий или строгий. В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом здание исправительной колонии номер 1 УИН Министерства юстиции должно было быть оборудовано медицинской частью с изоляцией инфекционных больных от остальных осужденных. Кроме того, в целях сохранения семейных и родственных отношений заключенных, Минюст должен был в указанный срок оборудовать специальные помещения для реализации права осужденных на длительные свидания. Минюст также проигнорировал и рекомендацию парламента разработать проект закона о льготном исчислении срока наказания осужденных, согласно которому один год отбывания наказания должен приравниваться к 1,5 годам. Югасинский политик Роланд Келехсаев напомнил, что условия содержания в исправительной трудовой колонии города Цхинвала очень суровые.
ИТК города Цхинвал очень суровые. На самом деле это открытая колония, и там сажают всех. И за тяжкие преступления, и за легкие преступления. И в принципе парламент достаточно конкретные вопросы порой. В свое время мы тоже пытались именно так сделать, чтобы год считался за 1,5, потому что условия пребывания в этой тюрьме очень суровые. И тем более надо сделать так, чтобы и условия заключения соответствовали нормам, стандартам. Этого пока, к сожалению, нет.
По мнению Роланда Келехсаева, раз рекомендации парламента не выполняются, депутатам необходимо решать эти проблемы на законодательном уровне.
А то, что сквозь пальцы смотрят на проблему заключенных, это у нас давно. С этим вопросом надо разобраться. Потому что они все граждане Южной Осетии, у кого там общество маленькое, каждого человека затрагивает то состояние, в котором находится сейчас исправительная колония, то есть тюрьма.
Парламент должен принять закон, где бы именно на законодательном уровне было решено, что один год в Цхинвальской колонии это надо сделать спрос Министерства юстиции, почему они не улучшили условия именно заключенных. Это все как бы имеет, парламент имеет рычаги влияния и может это сделать.
Я позвонила министру юстиции Южной Осетии Алану Джиоеву. Он не смог объяснить причины невыполнения рекомендаций, лишь заявил, что работа продолжается, говорит Алан Джиоев.
Сейчас, скажем так, согласовываются по этому вопросу позиции парламента и Министерства юстиции до того момента, как вот это дополнительное обсуждение состоится. Какие-то комментарии смысла нет давать, потому что они не будут окончательными. Вот будет приниматься дальнейшее решение. А сейчас пока что идет обсуждение.
Алан Джиоев, отвечая на мой вопрос о подготовке проекта закона о льготном исчислении срока наказания осужденных, сказал:
законопроект уже существует, уже он разработан, вот проект имеется, и там есть в том числе и год для одной из категорий осужденных. И здесь идет речь о том, что проект подготавливается пока что. А так, как он будет принят, совсем неизвестно.
По срокам примерно когда министр представит свой закон?
Я думаю, что тут министром будет представлен, а идет подготовка проекта внутри комитета парламента. Ну, я думаю, по выходу это сентябрь.
Пояснил министр юстиции Алан Джиоев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем программу. Тбилисский городской суд вынес решение по делам 10 участников акции протеста против строительства архитектурного проекта «Панорама Тбилиси». Семерым из них за использование нецензурного слова на транспарантах придется выплатить штраф в размере 100 лари, поскольку суд квалифицировал эти действия как мелкое хулиганство. Доказать виновность остальных трех участников акции стороне обвинения не удалось. Решение суда участники акции планируют опротестовать в вышестоящей инстанции. Подробнее в материале Серго Бригвадзе.
Граждане имеют право на получение, создание, хранение, обработку и распространение информации и идеи в любой форме, сказано в законе о свободе слова и выражения. Однако судья Хатия Ардазишвили не посчитала это достаточно весомым аргументом, чтобы оправдать участников акции «Нет панораме», которые использовали на плакатах нецензурное слово. Семерых из них суд обязал выплатить по 100 лари административного штрафа. Нарушители, хотя и не считают себя таковыми, обязуются полностью выплатить эту сумму. Однако обещают, что фраза, из-за которой они были признаны мелкими хулиганами, появится на улицах столицы еще не раз. Говорит лидер движения «Партизанское садоводство» Ната Перадзе.
сейчас мы готовим дизайн майк, который мы будем продавать, и там будут написаны те слова, из-за которых мы были оштрафованы и признаны мелкими хулиганами. Не настолько мы продаем эти майки из-за того, что собираем сумму, потому что каждый из нас смог бы как-то достать эти стола, но для того, чтобы это была солидарность, это штраф не только нас семерых, но это штраф всего населения, которое хочет самовыражаться, и каждый, кто будет ходить в этой майке, будет очень хорошо видно, что они поддерживают свободу слова.
Однако тот факт, что штраф будет выплачен, не означает, что активисты движения «Партизанское садоводство» признают свою вину, говорит Перадзе. Добиваться справедливости они планируют уже в апелляционном суде. Их позицию поддерживает и народный защитник Грузии. Кстати, представители офиса омбудсмена тоже присутствовали сегодня в зале суда во время принятия решения. Их мнение по этому вопросу в интервью «Эху Кавказа» озвучила правозащитница, представитель офиса омбудсмена Татули Тодуа.
Стоит отметить, что закон о свободе слова и выражения считается нарушенным только в том случае, если имело место прямое оскорбление конкретной личности. Но эти плакаты не содержали прямого оскорбления. К сожалению, Тбилисский городской суд не принял этого во внимание. Офис народного защитника выражает надежду на то, что апелляционный суд правильно оценит произошедшее и своим решением поддержит право граждан на свободу самовыражения.
Это право служители правопорядка в последнее время нарушают достаточно часто, отмечено в заявлении народного защитника, распространенном вчера на его официальной веб-странице. Бороться с этой нездоровой тенденцией Учена Нуашвили призывает представителей законодательной и исполнительной властей. Между тем, организаторы скандальной акции планируют устроить очередной экзамен полицейским на знание Конституции Грузии. В ближайшие дни они выйдут на улицы Тбилиси с кастрюлями, сковородками, стеклянными бутылками. В общем, с любыми предметами, которые при ударе в них издают шум. Таким образом, организаторы акции против строительства панорамы Тбилиси попытаются привлечь жителей столицы к проблеме застройки одного из древнейших районов города. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Абхазия вошла в четверку крупнейших импортеров вина. В Россию самопровозглашенная республика уступила лишь Франции, Италии и Испании. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В российских СМИ появилось сообщение, которое, как я и думал, было с большим энтузиазмом встречено не только среди абхазских виноделов, но и в обществе в целом, свидетельством чему оживленное обсуждение новости на интернет-форумах. А именно, по данным Федеральной таможенной службы России, в первом полугодии этого года маленькая, даже крохотная по сравнению с крупнейшими поставщиками Абхазия, впервые в истории Российской Федерации вышла на четвертое место в ней среди импортеров вина после большой винной тройки Испании, Италии и Франции. Ранее Абхазию в рейтинге стран-импортеров вин опережали Чили, Украина, Молдавия, Болгария. В прошлом году более высокую позицию заняла Грузия, импорт из которой возобновился в конце 2013 года. Причины такого рывка Абхазии лежат на поверхности. Как и в случае с увеличением туристского потока из России, он связан с почти двукратной девальвации за полтора года российского рубля по отношению к ведущим мировым валютам и, как следствие, к сокращению в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 38,5% импорта вин в Российскую Федерацию в целом. Скажем, импорт вин из Франции по сравнению с первым полугодием прошлого года упал более чем вдвое, до 10 миллионов литров. Импорт же из Абхазии, которая, как известно, находится в рублевой зоне, наоборот, вырос на 26,3% и достиг 7,7 миллиона литров. Причем с конца прошлого года стоимость вин из Европы и Америки на полках российских магазинов выросла на 25-40%, в в то время как вино из России и Абхазии подорожало лишь на 15%. Безусловно, этот экспортный рывок произошел благодаря внешнеэкономической конъюнктуре, но ведь помимо нее необходимо еще было иметь в Абхазии возможность производить вина в достаточно большом количестве и достаточно высокого качества. Аналитики, кстати, отмечают, что вина известных абхазских марок Лыхны, Псоу, Апсны и других продаются в России рублей за 400 за бутылку, лишь не намного дешевле, чем, скажем, западноевропейские, а значит, и качество у них вполне достойное. Сегодня в телефонном разговоре с главным виноделом ООО «Вина и воды Абхазии» Валерием Борисовичем Авицба я поделился с ним результатами своего только что проведенного мониторинга цен на вина фирмы на Сухумском центральном рынке. Торговая точка на первом этаже здания крытого рынка, где я привык брать вино для домашних застолий по наиболее низкой цене, 220 рублей бутылка, в 2 часа дня была уже закрыта, но зато в других точках рынка, под открытым небом, где вино обычно бывало дороже рублей на 20-30, вдруг увидел все марки фирмы по цене 200 рублей. «Это было решение нашей компании», — сказал Валерий Борисович, — «в разгар курортного сезона снизить оптовые цены на эту продукцию». Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Спустя 96 лет «Арсенальная гора ночью», написанная рукой Ника Пиросмани, вновь экспонируется в Грузии. Картину на аукционе «Кристис» приобрел бывший премьер-министр страны Бедзина Иванишвили, после чего передал ее Национальному музею. С первыми посетителями на выставке побывала и наш корреспондент Анастасия Славинская.
Это именно тот случай, когда гора к Магомеду все-таки пришла. Арсенальная гора ночью теперь занимает почетное место в одном из залов Национальной галереи, где на постоянной основе экспонируются работы Нико Пиросманашвили, более известного как Пиросмани. Жираф в черно-белую крапинку с большими, будто бы человеческими глазами, полногрудая муза художника, актриса Маргарита, рыбак в красной рубахе с уловом в руках. Среди них по центру, огороженная красной лентой, висит арсенальная гора ночью. На ней освещенная светом белой луны хижина у подножья горы. Рядом люди и быки, впряженные в повозку, греются у костра. Ночное небо над их головами темно-синего цвета, впрочем, где-то вдали оно уже начинает светлеть. Это ночь, за которой последует рассвет. Ночь, после которой наступит новый день. Это полотно, наряду с еще 10 картинами художника, впервые были выставлены в Грузии в 1919 году, через год после кончины их автора. Инициатором этой выставки был грузинский художник, общественный деятель и, собственно, основатель Национальной галереи Дмитрий Шеварднадзе. Именно он в свое время стал одним из первых, кто осознал, что работам Пиросмани место не в городских духанах, для которых он рисовал, чтобы как-то свести концы с концами, а в музее, что это не просто экзотический наивизм, а самое настоящее высокое искусство. После той, фактически первой выставки работ Пиросмани, «Арсенальная гора ночью» попадает к коллекционеру Кириллу Зданевичу, рассказывает куратор Национального музея Грузии Эко Кекнадзе. В 1957 году советское руководство дарит полотно на 60-летие французскому поэту Луи Арагону, после чего оно на десятилетие пропадает из поля зрения общественности и впервые появляется на аукционе Сотбис в 2007 году, говорит куратор.
Затем, через пару лет, картина ушла с аукциона «Макдугалс». И, наконец, третий раз, 1 июня этого года, на Кристис ее приобрел грузинский меценат, который передал картину Национальному музею Грузии. Для нас крайне важен сам прецедент пожертвования, ведь последний раз музей от частного коллекционера получил в дар экспонат подобной значимости в 1982 году. Мы надеемся, что это станет примером для грузинской общественности.
Как правило, люди, далекие от искусства, снисходительно улыбаются. улыбаясь, говорят про подобные работы, что при желании смогли бы написать картину так же, если не лучше. Они недоумевают, почему работа, которую при желании смог бы перерисовать и пятиклассник, вызывает восхищение у профессионалов. Искусствовед Гоги Хоштари рассуждает о секретах гениальности Пиросмани. По его словам, художник обладал уникальным даром, благодаря которому совершенно обычные люди, тривиальные вещи и жизненные события на его полотнах приобретали какую-то монументальность и возвышенность.
В его живописи простые рыбаки и дворники представляются великими персонами, личностями. Переданные в крайне лаконичной манере, они повествуют о чем-то большем. Еще в 1913 году один из основоположников русского авангарда Михаил Ларионов написал о том, что Пиросмани крайне скудными способами удается передать и рассказать об очень многом. Это, на мой взгляд, есть своего рода формула, ключ к творчеству Пиросмани.
Говорит искусствовед. Хаштария считает непростительной ошибкой потерю могилы гения, где был похоронен скончавшийся в нищете и одиночестве художник, сегодня не знает никто. Ему, как и многим действительно великим людям, пришлось умереть для того, чтобы быть оцененным по достоинству. Сейчас, спустя десятилетия после смерти, его картины оценивают миллионы долларов, им восхищаются и вдохновляются. О нем складывают легенды наподобие истории о миллионе алых роз, подаренных актрисе художником, продавшим ради них все свое имущество и картины. Были ли на самом деле розы, и если и были, то сколько, доподлинно никому не известно. Зато мы точно знаем, что был художник из небольшого села Мирзаани, и звали его Нико. И рисовал он искренние пронзительные картины. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.